Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Опубликовано обращение форума «Свободная Россия». Оно представляет из себя документ, который предлагает прекратить агрессию против Грузии и Украины, прекратить поддержку сепаратистов, признать юридически ничтожными все акты, которые связаны с отторжением от Украины, аннексией Крыма и Севастополя. Ну, там много еще подробностей, мы об этом поговорим. Но, в общем, предлагается оппозиции, той, которая участвует в форумах в Вильнюсе, радикальной оппозиции, уйти с курса путинской внешней политики. Вот мы и обсудим сегодня, как, с кем оппозиция сможет реализовать эту программу. У нас в студии философ Игорь Чубайс, публицист Игорь Яковенко. С нами на связи будут политологи Борис Межуев в Москве и Андрей Пиантковский в Вашингтоне. Давайте начнем с авторов этого документа. Форум был в мае, ну вот сейчас у нас июль, значит, какое-то время ушло на согласование. Игорь, что у вас? Насколько это заняло много времени, чтобы вот почему согласовать вроде бы очевидную, как казалось на форуме, позицию оппозиции?
Ну, я бы начал с того, что эта позиция совсем не очевидна. И многие положения заявления, они, с моей точки зрения, дискуссионные.
Так там или... споров не было в Вильнюсе, вот по этому вопросу. Ну, так почему? Дружно проголосовали.
Там была резолюция против оккупации Крыма. Такая была. Она принималась единогласно. Причем один из участников спросил: вот вы голосуете, кто из вас останется здесь, а кто поедет в Россию? В Россию из подписантов ехало, по-моему, 2 человека. Это другая ситуация. Этот документ готовился уже после окончания, потому что Гарри Каспаров, последний его выход был, он сказал: давайте сделаем редакционную комиссию, назвал 15 человек, которые он считает нужно включить. Вот они и с этим текстом, так сказать, дискутировали. На мой взгляд, текст как раз спорный, и шла дискуссия внутри, пока он был опубликован, и целый ряд положений, на мой взгляд, могут оспариваться. Главное не это.
Вот с моей точки зрения,
самое главное не то, что написано именно в этом тексте. Самое главное то, что люди разных, в общем-то, взглядов, разных подходов, разных позиций, концепций, пришли к выводу, что самое дорогое сейчас и главное – это социально-психологическое единство, моральное единство. То есть нужно наступить как бы на горло собственной песни и промолчать, если ты с чем-то не согласен. Показать, что в этой ситуации мы можем взаимодействовать, мы можем договариваться, мы можем двигаться вперед, а не ковыряться, и не топтаться на месте, не идти назад. Вот это показывает декларация, которую все подписали.
Ну что ж, мы обратимся к Андрею Пиантковскому, который находится в Вашингтоне в связи с тем, что ему пришлось покинуть Россию, надеюсь, на некоторое время только. Добрый день. И вопрос вот такой, собственно, получит ли такая позиция понимание в нынешнем Вашингтоне Дональда Трампа, Андрей Андреевич?
Ну, сегодняшний Вашингтон не исчерпывается Дональдом Трампом. Мягко говоря, его необъяснимая путинофилия, всплеск которой недавно дважды проявился в течение одного дня в Гамбурге, она отвергается всем американским истеблишментом, и она контрпродуктивна для Кремля. Столько сил было затрачено, чтобы внушить одному человеку через своих агентов влияния, влиятельных в Вашингтоне, такие как Киссинджер, Саймс, Том Грэм, взгляды, нужные Москве, привязать его, может, какими-нибудь чувствами, какими-нибудь обязательствами. И все это впустую, потому что каждый путинофильский шаг Трампа он приводит к обратной реакции в Вашингтоне, Конгресса, общественного мнения, истеблишмента. Вы знаете, что резкий пакет, очень жесткий пакет санкций утвержден Сенатом с голосованием 97 против 2. Сейчас он рассматривается в Палате представителей. Администрация делает отчаянные попытки смягчить его, но вряд ли это удастся. Трамп оказался для Кремля не активом своей внешней политики и информационной войне с Западом, а камнем на шее. Так же, как и Путин, таким же камнем, но на шее у Трампа.
Ну, у нас Игорь Яковенко в студии, человек, который следит за российскими средствами массовой информации очень плотно и в медиафрении.
Но не от Кремля следит.
Да, следит от себя самого. В медиафрении такой сериал еженедельный, по-моему, уже, я не ошибаюсь, сотни полторы, да, таких серий с обзорами.
2,5.
О, ужас какой. Так вот, это же уже целая многотомная, наверное, книга. И мой вопрос такой, собственно. Вот вы можете себе представить обсуждение такого документа, где говорится, что надо признать юридически ничтожными все акты, связанные с отторжением от Украины, Крыма и Севастополя, или там привлечь к уголовной ответственности всех лиц, виновных в совершении военных преступлений там, на территории Украины, Грузии и так далее. Вот обсуждение на современном российском телевидении.
Ну, на современном российском телевидении вообще какие-либо содержательные дискуссии невозможны. Что же касается вот этого документа, я, может быть, не очень внимательно его читал, хотя я его...
Могу дать почитать.
Ну, я его подписал. Прежде чем... Обычно я, если что-то подписываю, я читаю. Но, может быть, не так внимательно, как Игорь Борисович читал, потому что я там не увидел ничего спорного. Он достаточно банальный, очевидный для любого нормального человека вещи. Еще раз говорю, может быть, каких-то нюансов не заметил. С моей точки зрения, интересен был бы... Другой проект во внешней политике интересен был бы, и это может быть какая-то повестка дня следующего форума. Вообще, реально, в чем должна заключаться внешняя политика России после Путина? Потому что вот это вот, ну, это просто, так сказать, как чистка зубов, это гигиенические процедуры. Это не внешняя политика, это просто вот то, от чего, что надо сделать мгновенно. Вот это написано в этом документе. Более серьезная вещь – это, безусловно, курс на вступление в НАТО. И с моей точки зрения, для России целесообразен отказ от собственного ядерного вооружения. Потому что такая страна, как Россия, которая постоянно, вот если она не избавляется от своей имперской сущности, то она, конечно, не должна иметь ядерное оружие и вполне возможно свое собственное. Вполне возможно в ходе вступления в НАТО это и будет реализовано. Это, безусловно, уже следующий
Вы
шаг.
Вы просто здесь... мечтатель.
Нет, я не мечтатель, я реалист. Потому что, на самом деле, если мы действительно хотим прекратить вот этот вот кошмар, который периодически возникает в России, то нужны радикальные меры. Нужны не вот такие косметические, которые сейчас постоянно... Я не имею в виду эту бумагу, она замечательная, правильная, хорошая и все.
Вот такое впечатление, что вы за внешнее управление вообще.
Нет, я не за внешнее управление, я просто за нормальную страну, в которой не должно быть президентской власти, просто ее не должно быть, потому что это постоянно...
А какая вот же вот должна быть-то?
Парламентская республика, избираемый премьер, нормальная ситуация. С Россией должна быть конфедерация, потому что управление из единого центра такой страной гетерогенной, в которой есть там и Закавказские, и Кавказские республики, и, так сказать, другие. Это невозможная совершенно вещь. Вот это должно быть серьезное переучреждение страны, в том числе ее внешней политики. Полное искоренение имперства без такого чудовищного военного промышленного комплекса невозможно. Вот это тема, на которую хотелось бы спорить, дискутировать по каждому из этих пунктов. Это серьезный разговор. А это абсолютно нормальная таблица умножения. Еще раз говорю, может быть, там есть какие-то нюансы. Вот. И мне кажется, вот эта вот дискуссия вполне возможна сегодня на радио «Свобода», например. Вот это возможно, реально и полезно, что самое главное. А что касается сегодняшних средств массовой информации, то в России их нет, есть информационные войска. Если вы говорите о телевизоре, вот тот обзор, который я делаю, это просто вот для истории, для памяти, для того, чтобы ничего не пропустить, кто где что, какие... преступления в информационной сфере совершает, вот это я делаю, это вот и есть. Это преступники, большая часть людей, которые постоянно...
Как же вы до суда-то?
Качают. Ну, что значит до суда? Простите, мы...
Презумпция невиновности.
Значит... Ничего похожего на презумпцию невиновности не может существовать по отношению, там, ну, скажем, Чикатило. Он был преступником до того, как его осудили. Его могли не поймать. Мы это знаем. Тот же самый Стрелков, Гиркин, он преступник, это очевидно совершенно. Здесь просто по факту очевидности преступник. А огромное количество людей, которые у нас осуждены судом российским, они не являются преступниками, поэтому это ложная формула. Вот те, кто у нас постоянно сейчас существует в российском телевизоре, ну, я не имею в виду там Чубайса, который туда ходит с понятными целями, чтобы прокричать, ну, или Гозман, который тоже с теми же самыми целями ходит, крикнуть поверх вот этого шума
и гамма. Слава Украине!
Ну, что-нибудь такое крикнуть, что вам дадут...
Да вы Путина кричите.
Нет, это очень примитивно. Я по-другому рассуждаю, у нас разные подходы, я могу сказать.
Что-нибудь такое сказать, донести до аудитории, чтобы люди преодолеть вот это вот одиночество, которое нормальные люди испытывают в регионах. Это благородная миссия, а все остальные – преступники.
Хорошо, у нас по телефону Борис Межуев, политолог, в прошлом сотрудник руководящей газеты «Известия», и, как бы я бы сказал, отставной боец информационных войск Владимира Путина. Или вы не чувствуете себя, Борис, в отставке? Каков ваш взгляд на этот документ российской оппозиции? Ее части.
Ну, какой здесь может быть взгляд? Положительный или отрицательный, вы хотите спросить?
Ну, вот вы оцените. Вот представьте себе, что эта партия побеждает, а вы все уходите, да? И ну, они начинают Путин, реализовывать эту программу.
Партия, видимо, съели. Ну, как вам сказать, Максим, если эта партия если эта партия побеждает, ну, мы либо садимся в тюрьму, либо идем в революционное подполье. Что тут можно сказать? Вот нет никакого другого варианта. Это, разумеется, документ, который предполагает введение военной диктатуры для реализации всех подобных начинаний. Естественно, один из первых шагов этой военной диктатуры будет арест меня и моих единомышленников и ну, вот то, что, о чем говорит ваш коллега в студии. Разумеется, нам придется отвечать на это с оружием в руках или, не знаю, как удастся.
Ну, пока режим, по-моему, отвечает с оружием в руках, и людей сажают.
Ну, кого сажают? Ваши коллеги говорят в студии, призывают нас всех преступниками.
Вот лично мой друг Марк Аперин получил 35 суток домашнего ареста, а потом его ждет несколько лет. Вот он сейчас.
Ну, я зачитываю данного коллеги.
И это 25 раз его сажают.
Идет призыв ваших коллег в студии.
Он всего лишь выходил в одиночный пикет.
Причем даже без соблюдения презумпции невиновности с людьми, ну, типа меня и моих, ну, так сказать, единомышленников и коллег, ну, что я могу сказать по поводу такого рода дискуссий? Ну, наверное, они правы в своей логике.
А вообще за убийство Немцова кто-то должен сесть или это так?
Ну, давайте мы не будем отвлекаться. Все-таки вот этот документ, Борис.
Если конкретно о документе, ну, что здесь можно сказать? Ну, документ предполагает внешнеполитическую задачу России внешним противникам по всем направлениям. Ну, и тут нет оснований для спора, тут нет оснований для каких-то оппозиционных дискуссий. Нравится режим, не нравится. Режим, конечно, не идеален абсолютно.
То есть ворованное или украденное его, вы считаете, возвращать не надо?
Я просто считаю, что там люди живут вообще-то в Крыму, которые вообще-то имеют какое-то свое мнение, у которых есть своя позиция, у которых есть ну, какая-то своя воля, которую, в общем, надо тоже учитывать, в том числе тем людям, которые подписывают подобного рода декларации. Понимаете, это же не товар, это же не скот, понимаете, который можно взять, передать из одной стороны в другую. Понимаете, это конкретные люди, конкретный народ, жители, которые высказали свое мнение.
Но это вы про Крым, я правильно вас понимаю, да?
Ну, конечно, да, конечно.
А как,
ну,
хорошо, вы про Крым, а как насчет Донбасса, где войска, оккупация и прочее?
Что касается Донбасса, ситуация немножко сложнее. Вот, ситуация сложнее с Донбассом, но, тем не менее, она тут, в общем, в чем-то аналогична. Понятно, что в данном случае речь идет не столько о какой-то как ярко выраженной воле этих людей, сколько о необходимости их защиты от людей, которые могут прийти и покарать их за, так сказать, поддержку партизан, там, ополченцев и так далее. Здесь есть совершенно немножко другая...
Что-то про партизан я ничего не помню. Вот войска там
ну,
есть...
Ну, я не знаю, ну как... Ну,
партизаны — это те, кто есть в тылу, а в тылу там никого нет. Там фронт есть.
Когда-то партизаны, они когда-то были в тылу, они же восстали внутри Украины.
О, бог ты мой, еще и восстали. А Боинг тоже восставшие эти шахтеры сбили?
Простите, пожалуйста. Ну, про Боинг, ну, знаете, я не буду говорить, просто потому что я не имею здесь никакой конкретной информации. И, наверное, я знаю только то, что знаете вы. Если мы будем считать, что их сбили ополченцы, ну да, возможно, может быть такая, так сказать, определенная ошибка. Американцы тоже много раз сбивали, в том числе иранские самолеты, многие другие самолеты. Это, конечно, действие не...
Ну, если вы так в этой логике, значит, Россия и американцы. Да, американцы сбивали, и Россия сбивает. А ополченцы эти, так называемые, они не очень умеют, шахтеры, стрелять из бука.
Понимаете, в тот момент, когда там был Гостин Стрелков, который сегодня будет выступать вместе с Навальным, мы же все-таки предполагаем, что там действовали конкретно ополченцы, или, так сказать, в том числе их добровольцы, которые им помогали.
Ох, да, добровольцы через военкоматы. Хорошо, мы вас поняли. Давайте к Андрею Пианковскому опять вернемся, поскольку я знаю, он спешит в Сенат. Андрей Андреевич, ну вот вы слышали позицию, так сказать, противоположную вашей. То есть это сдача, вот как это подается? Это сдача внешнеполитических позиций России, ее успехов, ее побед, можно сказать. Ведь вот люди, как Борис Межуев и его единомышленники, они готовы с оружием в руках защищать эту линию. Даже в подполье готовы уйти в революционное, в борьбе с вами, оппозиционерами.
Было сказано даже коллегой, сдача всех внешнеполитических позиций России. То есть отказ от агрессии, от аннексии соседнего государства, которое все-таки называли братским, нарушение десятка международных соглашений и законов Российской Федерации, под которыми стоит подпись высших руководителей России, это называется отказом от всех внешнеполитических концепций государства. Хороши тогда внешнеполитические задачи и концепции. Но мне бы тут хотелось поспорить не столько с Борисом Межуевым, сколько с Игорем Яковлевым, Игорем Яковенко, извините. Как человек, последние 40 лет занимавшийся ядерной стратегией, я категорически против такого предложения, как отказ России от ядерного оружия, и уверяю, что оно никогда не будет реализовано никаким российским правительством, ну хотя бы по той причине, что без ядерного оружия мы совершенно беспомощны становимся перед лицом нашего восточного соседа Китая. Мы и так-то не очень хорошо стоим сейчас по сравнению с Китаем во всех аспектах, в том числе и военных.
Я только в порядке реплики. Я хочу сказать, что вот эта идея отказа от собственного ядерного оружия была высказана сразу после того, как я сказал, что целью нашей внешней политики вот в плане блоковой должно быть вступление в НАТО. И я думаю, что это может произойти только в результате вот некоторой интеграции России послепутинской. Это длительный процесс, серьезный длительный процесс. Понятно, что для того, чтобы вступить в НАТО, в России многое нужно сделать в самой себе. И в этом случае, безусловно, никакой серьезной опасности со стороны Китая, военной агрессии. Опасность-то будет экономическая, демографическая и так далее, но вот никакой серьезной опасности для члена НАТО, у которого сохраняется, так сказать, вооружение, но в рамках именно вооруженных сил НАТО, Китай представлять не будет. То есть я думаю, что вот накрыть Россию зонтиком НАТО — это будет очень полезная вещь. Еще раз говорю, это связано прежде всего с тем, что я воспринимаю сегодня путинскую Россию как одну из самую серьезную угрозу мира человечеству. И считаю, что искоренять вот этот ордынский имперский синдром, который в России существует 800 лет, он 800 лет существует, его надо очень серьезными радикальными мерами. По сути дела, вот тот проект, который существует, если говорить проектным языком, он должен быть прекращен. Это должна быть совершенно другая страна, основанная, вновь учрежденная на других принципах.
Это интегрированная в Европу.
Интегрированная в Европу, интегрированная не только в Европу. Сейчас что такое Европа? Канада, Япония,
Западный мир,
Австралия, да. Свободный мир. интегрированы в свободный мир. Россия целиком в Европу, конечно, ни в какую не влезет, но, по крайней мере, вот в НАТО, в Европейский Союз это должно произойти. Это, естественно, серьезный проект. И вообще я не считаю, я, так сказать, у меня очень плохо с фантазией, я никогда не писал фантастику, я считаю, что нужно просто рассказывать людям о проекте. Надо объяснять, почему для России неприемлема президентская форма правления. Потому что она всегда скатывается вот в эту... У нас...
Но вы против самодержавия.
Ну, мне не нравится ордынство. Это даже не самодержавие, это ордынство. Это ордынство в чистом виде. То есть, вот ставка хана переехала в Кремль. После этого, так сказать, вот воспроизводится постоянно ордынская власть.
А вот Игорь Борисович Чубайс, он за царя всегда, за хорошего царя.
Да, вот вроде бы мы начали с того, что документ очевидный, спорить не о чем, все прозрачно.
Ну так то, что за пределами документа вы уже вышли.
На самом деле подтекст, контекст очень сложный, и я сразу могу сказать, у меня, например, предложение, серьезное предложение к руководству Радио Свобода в Праге, в Москве. Я думаю, что на российских официальных информационных каналах невозможно сделать то, что можно сделать на Свободе, организовать дискуссию серьезную, но условное название «Откуда и куда?» Куда идет Россия, потому что этот вопрос у нас не решен, и потому что даже здесь три человека или четыре человека высказывают совершенно разные суждения.
В чем я подозреваю, разница, что они идут туда, куда она идет сейчас, я вас уверяю, особых разногласий нет, только три человека считают, да, что это плохо, а один считает, что это хорошо.
Да, здесь действительно будет единодушие, но куда надо идти России, вот так я бы...
Хорошо, скажите, вот этот документ, который есть...
Я хочу прокомментировать то, что прозвучало.
Давайте к нему вернемся.
Ну, вот только что было сказано, что у России ордынский синдром, она всегда была имперской, то есть захватнической и так далее.
А то нет.
Да, но я хочу, это большая тема, но я очень коротко скажу, что европейская граница России, продвижение на запад закончилось в 1614 году, потом был Кавказ, Центральная Азия, а к концу 19 века никакой экспансии, никаких присоединений не было.
И да, остановили японцы экспансию.
Сейчас, секундочку, на дайте это сказать.
Я напомню, вы нас не грузите.
Не все же знают, что помнят, что в 1699 году был создан Гаагский трибунал по инициативе Николая II. И цель Гаагского трибунала – остановить всякого, кто хочет развязать войну и кто намерен совершать военные преступления. Россия отказалась от экспансии. Процесс собирания земель закончился. Это первое.
Ну, да.
Второе. Президентская форма правления – это продолжение монархии, царизма и так далее, и так далее. Но я только назову две цифры. Значит, за весь 19-й век... Вообще, император – это отец нации. Неудивительно, он может наказать, но не может убить. За весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек.
Я вас умоляю, вы погружаете нас в дискуссию, которая в стороне от мейнстрима.
Нет, потому что если нет базы, то и все здание, и нет фундамента, здание будет кривое.
Вот так вот и раскалываются прогрессивные силы.
За 100 лет мы потеряли по политическим мотивам 41 человека, за 100 российских лет, а за 35 советских лет 65 миллионов. Это совершенно разные, несопоставимые миры.
Это я даже не буду спорить с цифрами, которые у вас, как обычно, не точны. Ну, что делать с этим?
Ну, конечно, это вы так считаете.
Я могу назвать... Так демографы считают?
Да нет, я просто тогда назову источник. Альденбург – это лучший специалист по русской истории.
Ну, да.
Миграцию назвал 41 человека.
Монархист, абсолютно ангажированный историк.
И последнее, что я хочу сказать по Крыму. Я хочу ответить Борису по Крыму, потому что он сказал, что в Крыме живут не твари, не скоты, и как можно было их бросать и так далее. Я хотел бы напомнить Борису, что в 1996 году была подписана Будапештская декларация. Украина сдала все свои ядерные боеприпасы, отказалась от статуса ядерной державы. Под гарантии России, США и Англии гарантии предполагали сохранение целостности, неприкосновенности границ, суверенитета государства. В 1996 году ни один вождь не сказал, что Крым наш, всегда был наш и будет наш. А спустя несколько лет оказалось, что Крым наш и вечно будет наш. То есть как вообще реагировать, как взаимодействовать с таким государством, которое непрерывно переписывает историю, непрерывно переворачивает истинный смысл. Поэтому, возвращаясь к тому, что я уже говорил, нужно не от атомного оружия отказываться, а от системы, которая существует с 17-го года, от политической системы, которая нас гробит. И бороться нужно не с Путиным, это и по декларации, Путин – это просто конкретное проявление. У нас не имперская политика, а сталинская политика. Ленинско-сталинская. От ленино-сталинщины нужно отказываться.
Ну, хорошо. Сталинщина, путинщина. Я хотел бы к Андрею Пионковскому обратиться. Вот подобные документы. Насколько они консолидируют, все-таки я ее назову, антипутинскую оппозицию, потому что она разная. Есть критики Путина из Яблока, из Парнаса. Есть партия Навального условная. Есть вот эта радикальная, я бы ее назвал, Вильнюсская партия форума «Свободной России». Можно ли видеть какую-то здесь консолидацию? В конце концов, есть же позиция «Крым не бутерброд», и есть позиция «А давайте соберем международную конференцию по Крыму».
Оно уже прошло в Будапеште.
Мне кажется, антивоенная позиция в нашем обществе имеет достаточно широкую поддержку. Мы помним все три очень больших марша в Москве против войны в Украине. Два первых это были организованы погибшим, убитым в том числе за это Борисом Немцовым. Третий марш был уже, к сожалению, прощанием с Немцовым. Ну, по самым скромным оценкам, выходило на эти марши 50 тысяч человек. Вы можете сказать, это мало, но давайте сравним это с десятками попыток организации в Москве марши в поддержку там Новороссии, Малороссии, Микророссии, Русского мира и так далее, которые имели гораздо большую информационную поддержку в организации. Никогда этим людям, включая того же военного преступника Стрелкова, которого мы сегодня увидим на многих экранах, не удавалось собрать больше 3-5 тысяч человек. Это показывает, что активное меньшинство, антивоенное в Москве, в столице, оно на порядок больше, чем имперское меньшинство. И я думаю, что это наше письмо, оно будет способствовать консолидации этой антивоенной партии и антивоенного настроения в обществе.
Ну, вот есть такие публикации в последнее время, что власть как бы колеблется между предложением сделки такой Западу, Украине, обменять прекращение войны в Донбассе на Крым в той или иной форме, и продолжением войны уже за объявленную Малоруссию. У вас есть какое-то понимание, что они собираются делать?
Ну, у меня есть непонимание, у меня есть наблюдение. Одна за другой по линии так называемой ПГОшской конференции, это блестящая была находка КГБ в советское время, как бы вот американская и советская общественность должна встречаться. Вот приезжает общественность по-кремлевски к детям и беседует с американцами. Вот эта мысль на этих закрытых неформальных совещаниях, она звучит очень откровенно. Да, из Донбасса мы уходим по-настоящему, но Крым наш, и давайте вот как Прибалтика была 50 лет в составе Советского Союза, вы же не признавали официально, но бизнес был as usual. Эта линия, она была очень откровенно сформулирована таким крупным кремлевским внешнеполитическим хуем Лукьяновым еще 2 года назад в статье «Путин хочет мирного сосуществования с Западом».
Угу. Ну вот давайте мы Бориса Межуева тоже сейчас спросим, есть ли такие вот варианты предложения такой сделки. Вот я видел статью, например, на сайте «Республика», бывший «Слон», где как раз и доказывается, что Путин тут колеблется между обменом Донбасса на Крым и продолжением такого давления, объявив эту Малороссию. Что вы скажете, каков ваш прогноз?
Ну, я думаю, никакого подобного сделки быть не может. И просто, во-первых, начнем с того, что Киев на нее не пойдет никогда в жизни. Поэтому это вы же прекрасно понимаете. Эта сделка не имеет никакого будущего и никакой перспективы. Но что касается стратегии, то, конечно, она совершенно очевидна. Есть желание сменить курс на Украине, сделать его гораздо менее конфронтационным по отношению к России, желательно вообще сделать Украину нейтральной страной.
То есть Финляндия вот, такой, да, Кеккенина?
Да, это, кстати говоря, Збигнев Бжезинский, покойный, царство ему небесное, сказал о финляндизации Украины. Об этом потом говорило довольно много экспертов, в том числе американских. Это был бы некоторый путь и некоторый выход. В этом смысле Донбасс может войти в состав той Украины, которая резко изменится, которая превратится, ну, в общем, нейтральную и доброжелательную по отношению к России страну. Ну, примерно аналогичный путь России, конечно, мыслит в связи с Приднестровьем и Молдавией, совершенно очевидно. Мне кажется, такой курс есть, такие идеи действительно присутствуют. К Крыму это уже, конечно, не имеет никакого отношения, потому что, как я уже сказал, там люди, которых приняли в состав российских, ну, в число российских граждан, выкидывать их из российских граждан, ну, это просто политическое преступление, на которое, я думаю, никто не пойдет из российской политической ответственной элиты. Вот, что касается Донбасса, действительно, такая проблема действительно реально, и такой выход возможен. Но для этого, наверное, нужно, чтобы прошло очень много времени, чтобы изменился Запад, чтобы изменилась Украина, чтобы изменилась в том числе и российская оппозиция, чтобы вот подобный путь смог оформиться в какую-то конкретную стратегию. Но, разумеется, то, что говорилось последовательно недавно о Малороссии, вот этот проект Малороссии, это, конечно, намек на вот такую линию, безусловно.
Хорошо, Андрей Андреевич, я знаю, уходит, поэтому коротко про финляндизацию Украины все-таки скажите, что вы думаете?
Ну, что я думаю? Да, два последних года своей жизни Бжезинский упорно повторял тезис о финляндизации Украины. Ну, конечно, это было совершенно случайно, но это совпало с крупными донейшенами в его центре стратегических исследований, сделанных одним из российских олигархов. А что касается... Нет, тут речь, если считать внимательно заявление господина Захарченко, да, и вот сегодняшнюю реплику Межуева, просто это очень разные люди, дегенерат и алкоголик Захарченко, и интеллектуал Межуев, но, в общем-то, они стоят в одном строю и добиваются одной цели – уничтожения украинского государства. Никогда они этого не добьются, и вся эта позорная авантюра, ну, провалится так же, как, собственно, провалилась уже в 2014 году идея так называемого русского мира и Новороссии. Эти слова уже не употребляются. А провалилось оно прежде всего в сознании русского населения Украины. Ведь расчет был Путина на то, что русские окажутся восприимчивы вот к этим сиренам русского мира. Но подавляющее большинство русского населения Украины осталось верным украинскому государству и его европейскому выбору. И этим уже тогда были похоронены полностью безумные идеи Путина, Захарченко, всяких Моторыл и Межуевых.
Спасибо. Андрей Пьянковский был в эфире «Радио Свобода». Игорь Яковенко потом.
Очень смешно сейчас было сказано про финляндизацию вами, Михаил, с учетом того, что Финляндия сейчас зарывается в землю перед угрозой российской агрессии.
Но в НАТО не вступила еще.
Ну, пока не вступила, но тем не менее приняла закон о защите отделенных человечков, сооружаются серьезные подземные бункеры под Хельсинки, в которых можно спрятать все население Хельсинки, 600 с лишним человек.
Тысяч.
600 с лишним тысяч человек. То есть это очень смешно. Вот про Финляндию было достаточно забавно.
Ну, тем не менее, Финляндия же существовала между свободным миром и Советским Союзом.
Но вот сейчас Финляндия совершенно очевидно делает шаги, ну, если не напрямую в сторону НАТО, то, по крайней мере, очень серьезные шаги по своей обороне, по своей защите. И, в общем, я думаю, что это достаточно очевидно. Что касается, ну, про Крым тут вообще говорить о волеизъявлении под дулами автоматов, когда, так сказать, вооруженные люди сгоняли депутатов крымского парламента, так сказать, в аудиторию.
Опять Стрелкова цитируете.
Под дулами. Ну, это же...
Свидетели организации.
Я не знаю.
Это правда.
Ну, я, не, я ничего не могу... Если там Стрелков или, я не знаю, или Чикатило, да, говорит, что 2 × 2 = 4, ну, что я могу поделать? Да, это же вечная проблема. Как сказать правду, не оказаться в дурной компании. Вот. Значит, поэтому это все достаточно смешно. Да, безусловно, для многих людей будет трагедия. Когда Крым придется вернуть, будет, конечно, многим неприятно. У них будет возможность уехать в Россию. Значит, никакой проблемы, вот такой чудовищной, которой говорится, там, Крым не бутерброд и так далее. Да, действительно, юридически ничто, незаконно.
Все. Но Навальный решения... говорит, незаконно. А дальше, говорит, пауза.
Дальше никакой паузы.
Сразу не решил.
Ну, Навального пауза. Но это пауза, да, у нескольких конкретных людей. Дальше нужно просто
почему?
Действовать.
Лидеров, лидеров освободительного,
простите,
движения, можно сказать.
Простите, ну это вот...
И у Явлинского пауза.
Значит, я хочу вам сказать, что этот вопрос о Явлинском, это другая история. Кстати, Яблоко сейчас собрало 50 тысяч подписей за то, чтобы уйти, Россия перестала, прекратила агрессию в Сирии и в Украине.
3 года собирались.
Ну, тем не менее, так сказать, собрали 50 тысяч подписей. Мало, да, мало. Ну, вот...
И долго думали.
Да, ну, вот так не получилось, да. Ну, в Сирии мы не так... В Сирии не 3 года. В Сирии мы осенью 2015 года начали.
Ну, хорошо, 2, значит, года думали.
Начали весь этот геноцид сирийцев. Он продолжается 1,5 года. К сожалению, очень успешно. А это вообще, я думаю, что одно из самых страшных преступлений будет, потому что это все еще не закончено. И это будет одно из самых страшных преступлений 21 века. Вот за это еще придется очень серьезно отвечать. Вот поэтому я думаю, что это все вопрос политической воли. Значит, надо людям это объяснять. Надо людям объяснять, как это связано с резким ухудшением их жизни. Я полагаю, что действительно серьезная демилитаризация России должна быть одним из серьезных, из первых шагов, которые, так сказать, должно совершить после путинское правительство. И это надо честно, честно, открыто говорить.
Игорь Чубайс, ваше
по поводу Финляндии, сопоставление политик в отношении Украины, Финляндии и так далее. Да?
Вот, советская политика в отношении,
да,
Финляндии.
Да, совет.
Сначала оружием решили взять,
Я
потом
русской,
немножечко
сказал,
прижали.
Да, что касается советской позиции, политики в отношении Финляндии, то просто надо, на мой взгляд, правильно понимать, что такое Советский Союз, что такое постсовок. Это государство, которое реализует, у которого нет национальных интересов, у которого нет никакой идеи, никакого проекта.
Как?
Есть
русский
лично...
мир?
Это
Новороссия,
не, это не
Малороссия.
Идея. Сегодня русский мир, завтра антирусский мир. Это государство,
да нет,
это квази-государство, которое выполняет волю своего начальника. Больше ничего. Народ не имеет к этому отношения. Но дело в том, что...
Но поддерживает.
Была... Сейчас, секундочку. Но когда... Куда же ему деваться? Но когда была Финляндия, Советский Союз контролировал треть населения земного шара. Была Африка, Азия и так далее, и так далее. Сегодня ничего этого нет. Сегодня рухнуло мировое комдвижение. Сегодня рухнул мировой социалистический лагерь. Сегодня распался Советский Союз. И сегодня остались государства, все тоталитарные государства всегда называют себя народные. Корейская народно-демократическая, Донецкая народная,
Венесуэла,
Луганская.
Есть.
Да, ну, скоро будет народное, или, скорее всего, Чавеса выкинут.
Ну, в смысле, из мавзолея выкинут.
Мадуро, и произойдет. То есть, сегодня Россия слишком слаба, сегодня нет беспробудного единства нашего народа, даже по официальной статистике 15% не принимает проекты Кремля, и поэтому конфронтация, и поэтому компромисс невозможен. Поэтому мы идем по пути освобождения. Освобождения Украины, а вслед за этим, или вместе с этим, освобождения России. Другого варианта нет, я его не вижу. Другой вариант – это крах моей страны, который я не могу поддерживать.
Хорошо, Борису Межую вопрос все-таки об оппозиции. Вы их политический оппонент. Как вам кажется, все-таки какая линия более перспективна в общении с народонаселением, с которым поработала ваша пропаганда? Вот эта линия Навального про Крым не бутерброд, а Донбасс не наш, да? Или вот линия, которую мы сейчас слышим в студии, что все не наше, и, так сказать, долой войну. Ну, что вы скажете?
Ну, как я скажу, ну, линия Навального безальтернативна просто в оппозиции, если она хочет быть оппозицией. И, точнее, даже не линия Навального, а линия, отмеченная данными словами, потому что Навальный говорит разные вещи. Иногда говорит «Крым не бутерброд», иногда говорит «нужно второй референдум», иногда говорит, что надо сдать Донбасс. То есть он целый ряд произносит самых разных политических высказываний. Может быть, он сегодня сформулирует какую-то ясную линию. Но если имеет, я понимаю ваш подтекст, разумеется, то вот та линия, которая сейчас обозначена этим выражением, она единственно возможна, чтобы завоевать популярность среди российского населения. Говорить о том, что да, мы поддерживаем российскую внешнюю политику в определенных ее ключевых аспектах, в частности, связанных с Крымом, но с другой стороны, не принимаем режим по целому ряду других мотивов, касается там президентская республика, парламентская республика, такая экономика,
коррупция.
Да, и так далее. Это единственная, в принципе, возможная линия, ну, чтобы завоевать большинство населения. То, что говорят ваши коллеги и, так сказать, мои визави в данном споре, ну, это, я не знаю, ну, это можно только с танками НАТО, наверное. Вот, оккупационное правительство при штыках чужой армии. Так сказать. Такое возможно. Я нельзя это исключить, кстати. Если тут будет какой-то хаос, например, вызванный гражданской войной, то я не исключаю, что подобного рода что-нибудь произойдет, даже, может быть, и без всяких военных действий. Вот. Но иного какого-то варианта завоевания большинства населения, людей, которые говорят, что, ну, так сказать, российскими гражданами надо поступать как с военнопленными, ну, я не вижу, честно говоря, никаких.
Хорошо, Игорь Яковенко поднимал
значит,
руку.
Да, несколько тезисов. Ну, прежде всего, я абсолютно убежден в том, что никаких натовских танков в России не будет. И,
они будут под Харьковом стоять.
Да, я убежден в том, что на самом деле самая правильная и выигрышная политика – это говорить правду. То, что посоветовал оппозиции наш оппонент, господин Межуев, это совет оппозиции перестать быть оппозицией. То есть согласиться со внешней политикой.
Но сказать, не со всей.
Ну, в принципе, так сказать, сказать, что да, вот мы Крым считаем, что не надо отдавать, значит...
Переговоры.
Да, переговоры. Ну, слушайте, ну, смешно. Какие переговоры? Вообще издевательская...
Какие? Вот как Турция, Кипр и так слушайте, далее. Ну, долгие переговоры.
Издевательская история по поводу того, что менять Крым на Донбасс, ну, во-первых, этого никто не будет делать с той стороны, в Кремле. Никто этого делать не будет. Это совершенно очевидно. С другой стороны, этого никто, на это никогда не пойдет Украина. Ни при каких условиях. Ни при какой власти там в обозримом будущем.
А может они оккупировать ее хотят?
Да нет,
может там
это...
Малороссия будет?
Да, ну понятно, да. Но это все...
Захарченко,
ну, человек,
в Киеве.
Да, отпраздновал День шахтера серьезно, основательно. Вообще все это, конечно, в значительной степени глупость с тем, что послали туда... Прилепина, который, значит, всю эту ерунду, скорее всего, и придумал. Потому что, ну, большей глупости вообще придумать невозможно. Особенно если учесть содержание этого конституционного акта, так называемого. Там всерьез это говорить нельзя. Это действительно совершенно дурацкая инициатива. От которой сейчас не знают, как в Кремле не знают, как отбояриться от этого. Они не понимают, как, что с этим делать. Это свалилось, как снег на голову. Никакого компромисса в этом плане с путинским режимом быть, конечно, не может. Значит, для меня совершенно очевидно, что обрушение путинского режима, к огромному сожалению, оно может произойти, но это вот история с черными лебедями. Да? Он может быть внутренний в результате патологических глупостей, которые сейчас делают. Ведь, понимаете, проблема заключается в том, что Путин, зачистив абсолютно политическое поле разными средствами, кого-то вытеснив за рубеж, кого-то убив, кого-то просто, так сказать, заблокировав, он повел длительный период, 17 лет игра на понижение. Огромное количество абсолютно неадекватных людей во власти. Вы посмотрите, закон Яровой, 33 миллиарда долларов. Зачем? Смысл? Всем правительствам эту даму убеждают, что не надо этого делать. Нет, убедить невозможно.
Но это не дама,
ну, да,
а царь.
Это... Значит, да не уверен я даже в этом, понимаете? Значит, там, Поклонская, вот сейчас это инициатива Захарченко. Это постоянные, чудовищные совершенно глупости, которые в конечном итоге действительно... Ну, возьмите реновацию. Ну, я понимаю, что хочется денег, много хочется денег. Но это реальный шаг в сторону серьезного социального протеста, если эта попытка будет сделана в полном объеме. А в принципе такая возможность есть. И вот это чудовищное нагромождение глупости в конечном итоге может обрушить режим.
Вон, Венесуэлов в нагромождении глупости живет уже десятилетия.
Ну, слушайте, ну, путь аналогии, так сказать, и географических, и исторических, это не очень хороший. Почему? Он работает, но не очень хорошо работает, тем не менее. Значит, мне представляется, что обрушение режима может произойти внезапно. Внезапно. Это может произойти очень быстро. Может какое-то время он существовать, но это обрушение произойдет. И вот тогда действительно нужно будет предложить проект совершенно иной страны. И в этой стране, безусловно, должен быть Крым украинский, ну я уж не говорю там о Донбассе. И в этой стране должна быть принципиально другая организация системы власти, должны быть ликвидированы все ныне существующие государственные средства массовой информации, их не должно быть, должна быть тотальная демобилизация страны, курс в НАТО и так далее. Парламентская республика, ну то есть...
А людям-то что? Они хлебушка хотят и счастливой жизни.
Вот серьезный разговор с людьми. Да нормальные у нас люди. Все эти сказки про 85, там 90%. Ну, вы меня извините, пожалуйста, я все-таки профессиональный социолог, занимаюсь этим более 40 лет. И прекрасно понимаю, что в значительной степени вот эти там 85 или там 86% это делится на фрагменты. Значительная часть этих людей, которые говорят там, так сказать, мы за Путина и так далее, это люди, которые ищут в глазах социологов, что бы надо ответить, да, они воспринимают социолога как представителя власти, значительная часть, так сказать, подлаживается под большинство и так далее. Реально количество людей, которые действительно поддерживают режим, измеряется количеством людей, которые добровольно, не мигранты, так сказать, киргизы и таджики, которых сгоняют, а добровольно выходят на митинги, которые организовываются за Путиным. Это десятки, сотни, в лучшем случае, ну, может быть, там несколько тысяч человек.
Слушайте, всё. Вот как раз мы заговорили о людях, самое время дать в эфир опрос, который мы сделали сегодня на улицах Москвы.
Есть ли у оппозиции лидеры, способные управлять страной?
Ну, в моем понимании нету, потому что ни одна оппозиция не представляет ни одной адекватной программы действий. То есть, да, там куча минусов есть у действующей власти, но предложений адекватных я не вижу.
Все не одинаковые, но какие-то лидеры более-менее имеют силу.
Вы знаете такого человека? Я не знаю. Я вообще не считаю, что у нас есть достойная оппозиция, в принципе.
Ну, там, кроме Навального, по-моему, нет никого. Он достаточно симпатичный, харизматичный. Насчет того, сможет ли он управлять стороной, я не знаю. Не думаю.
Я вижу пока только Болтунов. Болтун управлять страной не может. Должна быть личность большого масштаба. По меньшей мере, как Ленин, Сталин, Хрущев, Путин.
Я считаю, что нет. У оппозиции пока что недостаточно сил, полномочий и прав на то, чтобы управлять такой великой и большой страной. По крайней мере, я так считаю. И будем откровенными, наш президент не вечный. И ему надо искать достойную смену, но сейчас я не вижу таких людей.
Такого сильного лидера, который мог бы так завоевать внимание, наверное, нет.
Лидеров нет и не будет. Их всех вычистили. Навального вычистили. Немцов давно был, и его не просто вычистили, а вообще убили. Его так не чистят, так убивают. Это убийство. А больше все.
Кроме Навального из лидеров оппозиции никого не знаю.
Навальный лидер оппозиции.
Ну вот, собственно, таков результат опроса. Или никто, или Навальный. Ну так получилось. Игорь Борисович, что скажете?
Значит, вообще все, как говорят сами чиновники в доверительных разговорах, вся информация, которая распространяет наши СМИ, это не информация, это операция информационного прикрытия. То есть это сплошной огромный миф. Если бы опрос проводился не в Москве сегодня, если бы опрос проводился 28 лет назад в Бухаресте, мы бы услышали такие же, примерно такие же самые ответы.
Ну что, хвалили бы Чаушеску?
Вне всякого сомнения, он был высочайший
рейтинг. Ну, а лидером-то как в другого все-таки называют?
Сказать, меня все время прерываете, это нехорошо. Вот, то есть у него был высочайший рейтинг, пока его не расстреляли. После этого, как и весь соцлагерь, был решающий год пятилетки, был развитой социализм, была народная демократия, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все просто как вот из унитаза утекло, все это оказалось абсолютным мифом, это никто не вспоминает там. И нам надо понять, что все эти искусственные конструкции, которые выстраиваются, они абсолютно лживы. Абсолютно лживы. Народ так считает, это пропаганда, и какой народ? А вот опасность существует в этой связи, я только об одной опасности бы сказал, потому что вот очень характерно, что наши власти воспевают Грозного. В чем особенность, почему это важно? Потому что Грозный, Иван Грозный, вел абсолютистскую власть. Он уничтожил все каналы связи, все каналы общения.
Ну, Владимир Владимирович, Путин это делает,
власть, и как только умер его сын, страна рассыпалась, началась смута. Путин уничтожает все существующие каналы связи, все каналы социальной активности.
О чем дает отчет Human Rights Watch?
Понимаете, это может закончиться огромной катастрофой для нашей страны, потому что чудо не повторяется дважды.
Хорошо, давайте мы оппоненту все-таки дадим слово.
Советский Союз распался мирно, это куда ни шло. Если эта страна начнет распадаться, кто-то подумал, что будет.
Хорошо, Борис Межуев, что вы скажете? На месте ваших сторонников, путинистов, я бы заволновался. Навального все чаще и чаще упоминают. Ну, или никто. То есть, если и есть царь у вас, то у него нет наследника.
Ну, есть такая проблема, конечно. Но мы с вами уже говорили относительно Навального, что действительно большая проблема российской власти, что она за время так называемой русской весны не смогла вырастить лояльную именно по вопросу внешней политики оппозицию. Она не смогла взять идею Крым-наш в качестве основы национального сплочения, национального консенсуса. Так что те люди, которые оппонируют власти по целому ряду причин, но тем не менее поддерживают решение 2014 года, могли бы войти, так сказать, в качестве такой легальной политической силы, оппонируя в том числе власть. Это,
но этого-то
проблема,
нет,
да.
Этого-то нет. И что теперь? Это,
ну, что теперь? Теперь на фоне этого есть господин Навальный, который получил какой-то ярлык на малое снижение, понимаете? Ярлык на лидерство оппозиции. Он и блестяще, в общем, по-своему этим пользуется. Он блокируется иногда то с либералами, то с националистами, тем самым набирая себе очки, так сказать, в том и в другом лагере. Ну, что сделать? Я думаю, да, это реальная проблема и опасность для российской власти, в частности, именно потому, что мы имеем дело в его лице с человеком, ну, как с Борисом Николаевичем Ельциным где-то в 89-90 годах. Он тоже из памяти встречался в 87 году. Он имел вокруг себя не только демократов, но и коммунистов.
Там еще был Сахаров, там альтернатива.
Ну, Сахаров в 89 году, по-моему, скончался.
Да, уже альтернативы не было.
Да, уже не было. Да, в 90-м году он имел... Все надеялись, что он будет вот как хотели, чтобы он был свой Ельцин такой. И потом все за этого своего Ельцина, и Крыжаков, и Руцко, и Хасбулатов, все за него боролись. Вот Навальный, это примерно такая же самая история. То есть человек, который объединяет всех, кто недоволен властью. Тем не менее, никого другого не просматривается, кто мог бы претендовать на какую-то, так сказать, сопоставимую с ним популярность. Но, с другой стороны, он никому не открывает себя до конца. Я думаю, господина Стрелкова сегодня он тоже не откроет себя до конца. Он будет все время темнить, уходить в сторону, говорить о том, что вы меня неправильно поняли, именно для того, чтобы привлекать большую часть людей самых разных. Это, конечно, большая опасность для страны, потому что в итоге получается такая темная лошадка, которая может сделать что угодно.
Хорошо, Игорь Яковенко, у вас немного времени тоже есть. Ну что, вот видите, альтернатива, которой боится Борис Межуев, а вы боитесь, другой альтернативы не просматривается?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот такая вот безличная форма, вот так получилось, вот Это целенаправленная история. Это 17 лет уничтожения, вытаптывания политического поля. Мы видим, как это делается. Это вытаптывание медийного поля, экономического поля. То есть, на самом деле, вот заасфальтировано все. Поэтому говорить о том, что ну вот так получилось, что нет альтернативы, это смешно. Искусственно созданы некоторые оазисы плюрализма. Например, так сказать, «Эхо Москвы», «Дождь» и так далее. Да, это искусственно созданные. Всех вытоптали, их оставили, чтобы было. Значит, чтобы как-то щелочку оставить для выхода пара. Что касается проблемы, о которой сейчас было сказано Межуевым, что вот Навальный там темная лошадка и так далее, для меня совершенно очевидно, что Навальный я полностью поддерживаю. Я хожу на все митинги, которые он организует, потому что Навальный это сегодня действительно один из самых и самый эффективный человек, который раскачивает, разрушает режим. Но говорить о том, что Навальный это то, что выведет страну из кризиса, совершенно невозможно, потому что у него просто нет программы, а та программа, которая просматривается, она никакого отношения к ни одной проблемы решения страны фигура Навального не обозначает.
Но это действительно спорный вопрос. Я думаю, что мы это обсудим в одной из следующих наших программ. А я благодарю участников нашего разговора Игоря Чубайса, Игоря Яковенко, Андрея Пианковского и Бориса Межуева. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый